Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наконец, после длительного перерыва, мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к римлянам. Надеюсь, вы не забыли, на какой главе мы с вами остановились. Мы закончили первую главу, да? И вторая часть первой главы была посвящена одной такой интересной теме, которая будет развиваться и продолжаться во второй главе, в той части, которую мы будем исследовать с вами. И что это за тема? Чему была посвящена вторая часть 17 стиха, с 18 стиха? О гневе Божьем. Да? Прежде чем говорить о благодати, апостол Павел всех помещает в ситуацию гнева, так, чтобы все мы почувствовали, что нуждаемся в Божьей благодати. И на кого открывается гнев Божий? В первой главе мы с вами это читали. «На всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Далее апостол Павел развивает эту мысль и говорит о первой группе людей, которые попадают под это определение достойных гнева Божьего. И здесь он говорит о каких-то таких уже самых крайних и низких проявлениях в сфере или в человеческой морали, в человеческом достоинстве униженном и так далее, и так далее. Ну, мы не будем все это пересказывать. И далее, во второй главе, он переходит к другой группе. Группе, которая, в общем-то, согласна с определениями апостола Павла, что эти люди, которые вместо Творца поклоняются твари, которые истину Божью ложью изменили, естественное употребление пола того или иного неестественным, которые злоречивые, обидчики, горды и так далее, они действительно заслуживают Божьего гнева. И есть группа людей, которые по своим моральным качествам, по своим отношениям к жизни, по своему имиджу, кажется, находятся на ступень выше всей этой толпы. И они, кажется, аплодируют словам апостола Павла. Но апостол говорит и к ним: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, который судит другого, потому что тем же судом, которым судишь другого, осуждаешь себя, ибо, осуждая другого, делаешь то же. И мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию?» Итак, другая категория. Те, которые осуждают людей, опустившихся на самое дно в своем моральном состоянии. Если они осуждают, значит, они выше. А если они выше, значит, гнев Божий, кажется, их не касается. Но апостол говорит, что и вас это касается. О ком может здесь идти речь? О тех, которые судят другого и согласны с апостолом Павлом. Те, которые стоят выше толпы, выше ее пороков, на более высокой моральной ступени. Ну, известно, что современниками апостола Павла были известные философы-моралисты. Например, стоик Луций Аней Сенека. Наверное, все слышали это имя. Учитель или воспитатель Нерона. И он был известен своими моралистическими сочинениями, воззрениями, в которых он высмеивал грубое идолопоклонство, о чем говорит апостол Павел здесь в своем послании, обличал современное ему общество в безнравственности, и многие из его сочинений в чем-то, наверное, перекликались с тем, что пишет здесь апостол Павел. Он призывал к добродетели, к сдержанности, к нравственному совершенствованию. Интересно, что Энгельс в своих сочинениях Сенеку называл «дядей христианства». То есть во многом он перекликался с тем, чему учит Евангелие, чему учит апостол. Например, один из афоризмов я нашел Сенеки, он звучит так. «Живи с людьми так, как будто бы на тебя смотрит Бог. Говори с Богом так, как будто бы тебя слушают люди». Как вам этот афоризм? Нравится? Мне кажется, он выражает истину отношений с людьми, с Богом по существу. «Живи с людьми так, как будто бы на тебя смотрит Бог, и говори с Богом так, как будто бы тебя слушают люди». Будь целостным, другими словами. Но апостол Павел говорит, что имидж морализатора, учителя нравственности, не спасает человека от Божьего гнева. «Неизвинителен ты, всякий человек, который судит другого». Почему? Потому что, когда судишь другого, осуждаешь самого себя. Мы с вами хорошо знаем, если один палец показывает на кого-то, то три оставшиеся, да, нашей руке указывают на нас самих. Осуждение грехов других людей не делает человека безгрешным, не делает человека праведным. Часто, осуждая других, мы просто проецируем себя, свои грехи и свои недостатки на других. Зигмунд Фрейд называл это моральной гимнастикой проецирования. То есть мы, когда говорим о других, по сути, мы говорим о себе, обличая самих себя или говоря о грехах самого себя. Апостол Павел говорит: «Неизвинителен, потому что, осуждая другого, ты судишь самого себя». И интересно, что это касается и философа, о котором мы с вами только что говорили, Сенеки. С одной стороны, он проповедовал добродетели воздержания, а с другой стороны, он всячески лестью или интригами, так как он был приближенным к императору, добивался от Нерона подарков, садами, имениями, дворцами, пытался повлиять на него для того, чтобы извлечь из этого собственную выгоду. Когда проповедовал добродетель бедности, при этом наживался и был одним из самых богатых людей своего времени. Когда он обличал других, это совсем не говорило о том, что он освободился от тех пороков, которых обличал других людей. Его морализаторство было просто способом поддерживать имидж. Имидж человека благопристойного, уважаемого, авторитетного, который помогал ему хорошо устроиться и хорошо жить при дворце императора. Поэтому апостол Павел обращается и к этой категории людей, которые, кажется, на моральной лестнице поднялись выше. «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь самого себя». И есть суд Божий, второй стих, на делающих такие дела. Видеть и осуждать грехи других – это вовсе, как следует, не снимает ответственности за собственные грехи. Мы по-прежнему находимся пред Божьими очами, и сердца наши и дела открыты для Него. И проблема заключается в том, что когда мы очень озабочены тем, как выглядим в глазах других, какой у нас имидж в глазах других людей, в этот момент мы часто забываем о том, кто же мы на самом деле и кто мы перед Богом. Апостол Спаситель в Евангелии от Матфея, 23 главе, которая посвящена как раз вот этому такому раздвоенному состоянию личности человека, говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи!» Почему? Потому что лицемеры. Потому что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Может быть, имидж человека очень нравственного, очень красивого в своих поступках, в своих делах, но внутри двигаться совершенно другими мотивами. И мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Декларация и дела – это разные вещи. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Может быть, слишком много времени и сил посвящая рассуждению о благости Божьей, о милости и о грехах других людей, кто-то может воспринимать благость как что-то должное, как обязанность Бога по отношению к человеку. В израильской истории, к сожалению, вот такое противопоставление себя другому миру, языческому миру, и воспринятие благости Божией как нечто, как чего-то такого должного, не привело к нацию к покаянию. Апостол говорит: пренебрегая богатство благости, кротости и долготерпения Божия, можно не заметить, что благость Божия или благодать Божья дается для того, чтобы привести человека к чему? Как сказано, привести человека к покаянию. Благодать Божия не дается как привилегия, не дается как покрытие неправды, но дается как сила Божия, которая ведет человека к покаянию. В той же 23 главе Спаситель, обращаясь к Иерусалиму, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои». Или другими словами, сколько раз или как долго я проявлял к вам благость. И что стало результатом проявления этого долготерпения, кротости и благости Божьей? А вы не захотели. Это не привело вас к покаянию, потому оставляется дом ваш пуст. Вы лишаетесь благости, долготерпение заканчивается. Рассуждение об праведности только верой или акценты в теологии нашей может тоже как бы затмить истину глубокую, скрывающуюся здесь, превратиться в дешевую благодать, в оправдание, как говорит апостол Павел, нераскаянного сердца, потворство греху. Апостол четко и ясно утверждает здесь, что благость Божья дается человеку, хорошо это запомните, не для того, чтобы грехи его покрыть, а для чего? Для того, чтобы привести к покаянию, для того, чтобы грешника сделать праведным. Итак, апостол начинает вторую главу с утверждения того, что суд ожидает, с одной стороны, язычников-грешников, которые не совсем не заботятся о своем моральном состоянии, живут, как им подсказывает их биологическая природа, но, с другой стороны, суд ожидает и тех, кто заботится о своем имидже и пытается выглядеть нравственным человеком, но где-то втайне поступает так же. И хотя философ Сенека мог бы подписаться под каждым словом апостола, все-таки это его от гнева Божия не спасает. Об этом говорят первые четыре стиха второй главы послания к римлянам. Следующая часть с 5 по 11 посвящена нелицеприятному Божьему суду. Он продолжает развивать тему Божьего суда. Прочитаем этот отрывок. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота, всякой душе делающей злое, во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь, мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину, ибо нет лицеприятия у Бога». Пренебрегая богатство благости и кротости, человек упорно не раскаиваясь, собирает себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божьего. Помните этот образ у пророка Исаии, который пишет об упорстве и нераскаянности Израиля. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный, и в своем упорстве ты будешь идти до конца, до самой своей погибели». В этом смысле все мы с вами стоим перед выбором, и каждый день этот выбор осуществляем. Мы как бы или собираем себе гнев на день гнева, или собираем себе напротив сокровища на небесах. Или в упорстве своем и отвержении благости Божьей идем путем погибели, или напротив путем благодати и милости. И день гнева, о котором здесь идет речь, это время, когда действие благости, кротости и долготерпения Божьего заканчивается. Неправедный пусть делает еще неправду, как говорится в книге Откровения, 22 главе, 11 стихе. Нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Все выбрали себе путь. Кто-то собрал гнев, кто-то собрал сокровища, которые ведут его в вечность. Апостол говорит об откровении праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Рассуждая о гневе Божьем, который открывается на всякую неправду, апостол говорит, что гнев Божий предельно объективен. Гнев не учитывает статус человека, его заслуги, то, что он красивые речи умеет говорить или красивые книги писать. Гнев Божий или суд Божий предельно объективен, как сказано, который Бог воздаст каждому по делам его. Это буквально цитата из книги Псалмов, 61 главе, 13 стих, и эта фраза не один раз встречается в Священном Писании. Бог нелицеприятен и воздает каждому по делам его. Этот образ, например, встречается в книге Откровения. Мы не так давно с вами этот образ исследовали. Судимы были мертвые день суда по написанному в книгах сообразно делам своим. И праведный Божий суд, о котором говорит апостол Павел, основан на абсолютном видении судьи. Книги Притчи 24 главе 12 стихе сказано: «Скажешь ли, вот мы не знали этого, или будешь искать себе какие-то оправдания, но испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Праведный суд – это когда получаем то, что заслужили. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 21 стих. «А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь». Итак, апостол говорит, что гнев Божий предельно объективен. Он воздает каждому по его делам. Суд Божий нелицеприятен, независимо от того, кто стоит на этом суде. То ли это человек, претендующий на образец нравственности, то ли это израильский народ, который претендует на знание закона Божьего. В 10 стихе сказано: «Напротив славы и чести, мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога». Независимо от того, кто это, Израиль, израильтянин или язычник, или еще кто-то, суд Божий предельно объективен. И в этом смысле, когда мы претендуем на звание церкви, несущей истину этому миру, церкви остатка, должны, наверное, задумываться. Это вообще привилегия, в первую очередь, быть церковью, несущей правду в этот мир, или ответственность. Одно без другого, наверное, не может существовать. Ну хорошо, мы, может быть, немножко сгустили краски, и, как кажется, возникает какое-то противоречие между темой милости, которой, собственно, и посвящено все послание к римлянам, и темой гнева, между темой благодати и темой осуждения. И далее апостол Павел рассуждает, говоря: «Но те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют, не покоряются истине, ярость и гнев». То есть каждый из нас стоит перед выбором. И в конечном счете суд Божий, объективный Божий суд, только обнаруживает цель, к которой человек всю жизнь шел. Суд основан не на отдельных ошибках человека, которые он совершает, не на отдельных заслугах его, но основан, во-первых, на цели, которые избирает человек в своей жизни, и, во-вторых, на тех делах или на тех проявлениях, или на той дороге, которая идет по направлению к этой цели. Так апостол говорит, что цель – это слава, честь, бессмертие и жизнь вечная. 7 стих. Цель, к которой ведет благодать, которая идет богатство благости, кротости и долготерпения Божия, как здесь сказано, это слава. Слава что значит на библейском языке? Это не то, что на мирском. Слава на библейском языке означает Божие присутствие, присутствие пред Божьим лицом. Честь. Что значит на библейском языке честь? Честь – это Божье одобрение. «Хорошо, добрый, верный раб», говорит Господь. И, наконец, бессмертие и жизнь вечная – это не, в первую очередь, не то, что жизнь не будет кончаться, а это, в первую очередь, то, что мы находимся, или спасенные находятся пред лицом вечного Бога. И жизнь свою поддерживают из источника бессмертия. Вот что говорит апостол Павел о цели, которой ведет благодать. Это цель – слава, честь, бессмертие и жизнь вечная. Во-первых, и во-вторых, как мы с вами говорили, действие благости Божией в жизни человека проявляется в делах. И как здесь сказано? Они, те, кто испытывают на себе действие Божьей благодати, постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия и жизнь вечную. Итак, два пути. С одной стороны, цель – слава Божья, а с другой стороны, личные выгоды или какие-то собственные свои цели. С одной стороны, покорность благодати, а с другой стороны, непокорность истине. И каждый из нас находится перед этим выбором. Выбором славы, чести, мира, как сказано в 10 стихе, или, напротив, ярости, гнева, скорби и тесноты. Постоянством в добром деле или упорством во грехе. И день суда или день гнева, о котором говорит апостол, только обнаружит то, к какой цели мы шли и каким путем шли. Путем ли нераскаянного сердца или путем покаяния. И следующий отрывок с 12 по 16 стих, который все еще обращен к этой категории, категории людей, находящихся над безнравственной толпой. «Те, которые, не имея закона, — говорит апостол, — согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Знание закона, как и незнание закона, от наказания, как мы с вами хорошо знаем, не освобождает. Гневу подлежит и развращенная толпа, и те, кто осуждает эту развращенную толпу, но является утонченным грешником. И спасение не в морализаторстве и не в слушании закона. Каждый из людей этой группы так или иначе оказывается подсудимым и подлежит гневу. И здесь апостол новое утверждение предлагает, или новый объект этого гнева. Гневу подлежат не только те, кто не знают закон, как язычники и грешники, или не исполняют его, но и те, кто его знает. В книге «Деяния апостолов» в 15 главе сказано, что закон, это известно, Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих и читается в синагогах каждую субботу. Ну и что из этого? Что из того, что кто-то регулярно ходит, слушает этот закон? Это не так важно. А важно что? То, что в 13 стихе сказано. Важно, что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Далее в 3 главе апостол говорит, закон, если что и говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается никакая плоть. И здесь речь идет о том, что ничто, ни морализаторство, ни даже знание закона не гарантирует неподсудность. Все оказываются виновными перед Богом. 14 и 15 стихе апостол развивает еще одну мысль. Он говорит, что язычники, не имеющие закона по природе, законное делают. Они как бы показывают этим, что закон у них от природы где-то написан в сознании. Они показывают, что дело закона написано в сердце их, о чем совесть их свидетельствует, и мысли, которые обвиняют одну другую. Кажется, что незнание закона может освободить от наказания. Кто-то может сказать, ну, я с законом Божиим никогда не сталкивался, за что же гнев Божий на меня изливается? Но апостол Павел, как бы предчувствуя такое развитие мысли, говорит, что как знание иудеями закона не освобождает их от наказания, так и незнание язычниками закона не освобождает их от ответственности за нарушение. Почему? Да потому что дело закона написано в сердце человека, что подтверждает его совесть. Совесть – это невидимый свидетель наших мыслей, наших поступков, нашей жизни. Совесть, как бы совместная весть. То же самое по-английски – совместная весть. Что-то, что присутствует в нас и комментирует наши мысли и поступки. Комментирует, осуждает или одобряет, потому что основывается на некоторых принципах универсальных, которые хорошо известны даже самым испорченным людям. Потому что совесть знает, что хорошо и что плохо, что ложь, что правда, что добро и что зло. Поэтому незнание закона Божьего не освобождает человека от гнева. И в последней части этого отрывка апостол говорит, они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, обвиняющие или оправдывающие одно или другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить, что будет судить, как сказано, тайные дела человеков через Иисуса Христа. Апостол как бы все глубже и глубже в сущность человеческого бытия проникает. Он начинал в своих рассуждениях с открытых грешников, которые живут как животные, и заканчивает эту часть проникновением в греховное человеческое сердце, когда кажется снаружи все хорошо, все идеально, но испытующее сердце человеческое знает, что делается внутри, потому что он вложил совесть человеку, он видит эти сплетения мыслей человеческих. Тот, кто грешит открыто, не избежит суда. И с этим все согласны. В том числе и моралист и учитель Нерона Луция Аний Сенека. Не сбежит суда и моралист, тот, кто обличает пороки общества. Он будет судим не по своим словам, а по своим делам. Не сбежит суда и слушатель закона, даже если каждую субботу слушает проповедь. Почему? Потому что не слушатели оправданы будут, а кто? Исполнители. Не сбежит суда никто, даже если можно скрыться или скрыть свое внутреннее состояние, свои мысли, свои мотивы от внешних наблюдателей. Потому что Бог, как сказано, будет судить тайные дела человеков. Апостол говорит, будет судить по благовествованию моему через Иисуса Христа. Наверное, он имеет в виду это слово Христово в 3 главе 19 стихе Евангелия от Иоанна записанное. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Благовествование – это рассказ о свете, который пришел в этот мир, о Божьей благости. Это благая весть – это не приглашение грешников продолжать грешить, что закон упразднен и можно жить, как природа греховная велит. Но напротив, благовествование, о котором говорит апостол Павел, это приглашение искать славы, чести и бессмертия. Это значит идти путем раскаяния, идти путем Божьим, который ведет к славе, чести и бессмертию. И пусть Господь поможет нам каждый день в нашей жизни делать выбор в пользу вечной цели, идти путем благости, путем, которым ведет благость Божья, но не путем гнева и погибели. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за благовествование, за весть благую о спасении Твоем, об оправдании Твоем нас, грешных и достойных гнева Твоего. Господи, помоги каждый день в жизни нашей делать выбор цели, ведущей к вечности. Помоги нам искать, упорно искать Твоей правды в нашей жизни и противостоять искушениям этого мира. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.